большой плюс, потому что работа была на 2 года, и только сейчас есть такой уже достаточно ощутимый результат. Вот. Если бы он был раньше, может быть, рынок был бы раньше, еще был бы больше степени, да, но сейчас какой-то реализованно. Окей, следующая тема у нас связана с мошенничеством, с сексуальным мошенничеством. Прежде чем к этому прийти, я проведу маленький ремарк по этому поводу. Первое, значит, вот тут достаточно широко известно было, там был большой общественный донат за законопроект, который был внесен на Аксаку, был думал о том, чтобы проверять уголовные ответственности заемщиков, которые не расплачивались по кредитам, уменьшить общественную сумму, да, ну, сейчас помещается уголовная ответственность, сумму кредита 10 000 рублей, если это выше, да. Вот. И, в принципе, за оставление неверных сведений, за прочие подобные действия, привлекать к уголовной ответственности, не предусмотрено. Это вызвало достаточно бурную реакцию, в общем-то, и среди других депутатов, и правительстве тоже, и как бы не тоже общественные данные. А, причем, в основном, это была критика такого подхода, да, несколько, что банки на самом деле обманывали заемщиков. Неправильно давали рекламу, да, привлекали людей, как, которые не понимают, почему идут кредит, да, что за себя представило обратно отдавать. Вот, то есть бедные заемщики, да, они не представляют себе, что они делают. Поэтому сейчас, если они смогут выполнять свои обязательства, то привлекать в ответственность, это очень неуманно. Вот, и здесь как бы критика была очень жесткая в законопроекте. До сих пор этот вопрос обсуждается, и план, конечно, чем закончится. Вот, но на самом деле это очень странное. Подход, почему считает, что финансовая компания, банк, страховая компания, не важно, да? То есть если есть мошенник или если есть человек, который сознательно искажает сведения, которые представляет этот банк или страховую компанию, если он не может выполнять свои обязательства, в принципе, то ответственность минимальна, потому что это такой сложный продукт, сложный смысл, да, что в общем, человек может не понимать, чем вообще он купил, да, вот если он приходит в магазин, условно говоря, не платит за покупку, там, ворует телевизор, то значит, да, это, конечно, уголовная ответственность. А если он когда кредит не выплачивает, это никакой волнительности не можешь принести. Да, если он мошенник, да, и так далее. И на самом деле опасность, о чем говорили эксперты, да, Леонид Романов, как сказать, почему этот законопроект вообще возник, такая идея. Опасность даже не в том, что какая-то большая просрочка или задолженность по кредитам, она пока не такая критичная, да, еще пока не вышла за рамки допустимых значений, но. Проблема в том, что то, что люди видят, что можно не платить по кредитам, например, там, друзья, соседи, коллеги, да, не платят кредитов, и ничего за это нет, да, это все нормально проходит, это вызывает некую такую цепную реакцию, и люди идут по такому же пути. Раз мой сосед не выплачивает кредит, не платит, не все, значит я так делаю. То же самое с страховой компанией и с отношением к страховой услуге, да, если. Ну, во-первых, первый момент, да, что если я платил за полис, значит, я должен с такой компанией только получить гораздо больше, чем я отдал. Вот. А во-вторых, раз нужно не неся значительную ответственность обмана, в том числе в такой компании, и если там, условно говоря, какой-то мой сосед это сделал, да, и еще страшно с ним случилось, значит, я должен это делать. Вот это как раз и есть главная угроза. Вот, наверное, подробнее об отношении к мошенничеству. И в основном населения тему расскажет Кузьма Евгеньевна, генеральный директор Национального агентства финансовых исследований.
Так, спасибо большое. Александр Сюда. Я говорю, сегодня не последнее, я понимаю, что весь день вы говорили. Нет, еще есть. Но уже все близится к концу, и, насколько я поняла, сегодняшние многие выступления, они были связаны, естественно, с кризисом, с тем кризисом, который наблюдается, и с последствиями для страхового рынка, связанными с этими самыми кризисными явлениями. И очень много было советов, там, либо отдавать на аутсорс, либо сокращать штат, либо сокращать зарплату. Мое выступление, оно будет тоже в стороне рекомендации такого плана, что нужно повышать финансовую грамотность населения. Если в начале, когда эта программа, которая Минфином сейчас задумывалась, и может наконец выйдет на рынок, задумывалась, это был период такого роста, и полагалось, что полагали, что во время бурного роста реального дохода населения люди будут больше пользоваться различными финансовыми инструментами, более того, люди будут на инвестиционный рынок, на фондовый, начнут там, не знаю, делать различные бригадные, проводить бригадные стратегии, связанные с пенсионными накоплениями, и поэтому нужна финансовая грамотность. Сейчас ситуация изменилась радикальным образом, но тема финансовой грамотности, на мой взгляд, стала быть не только менее актуальной, там, могут сократиться доходы там, или могут сократиться желание людей пользоваться инструментами финансового рынка. Из-за того, что в условиях финансового кризиса, наоборот, финансовая грамотность, она позволяет людям не потерять то, что они уже достигли, то, чего они уже имеют. И с точки зрения как населения России, так и с точки зрения самих игроков этого рынка, в том числе и страховых компаний. Сегодняшнее мое выступление построено на нескольких исследованиях, одно и то же, но в разные годы проведенные, начиная с моего сентября 2006 года, и тогда вот нашим партнером была поддержка от страхового региона «Гарант», коммуникационная группа «Осков», «Амфон», в Йонгборге это 1600 человек, и «Фейс-то-фейс» общероссийское предприятие для России выбор. Дальше мы продолжили подобные же исследования в сентябре 2008 года, и, соответственно, вот вам сейчас представим некоторые результаты. Причем в сентябре 2008 года мы еще провели исследование совместно с такой компании, как OMI, это тоже сборщик данных, но с помощью интернет-опросов мы сравнили данные, которые мы получали на основе наших всероссийских опросов, интервью, личного интервью с респондентами, и вот данные с интернет-опросов. Во-первых, давайте посмотрим на те результаты, которые мы видим. Там 2266 – это онлайн-опросы, там 2600 – это наша российская питательная выборка. Мы видим, что происходит. Во-первых, примерно треть опрошенных считает, что допустимо обмануть страховую компанию за вычет суммы ущерба. Вот сам факт того, что такая большая доля людей относится к легкомысленно к своим обязательствам по отношению к страховой компании, она вообще-то заставляет уже задуматься. Почему так происходит? Это специфика российской ситуации, мне кажется, не совсем так. Потому что вся литература наполнена примерами того, как различные махинации, схемы обмана страховой компании легли в основе очень многих детективных и не очень детективных сюжетов. Вот. А с другой стороны, в России, наверное, есть определенная специфика, связанная с тем, что опять-таки низкая финансовая культура и низкая финансовая грамотность включает страховую. Люди, когда покупают страховой продукт, они не вполне понимают, что именно они покупают. То есть вот когда вы едете в магазин, Павел говорил, что магазин украсть телевизор – это преступление. Когда человек покупает страховую услугу, он не понимает, что он покупает чувство защищенности. Он думает, что покупает страховую выплату после того, как там продает или не продает страховой случай. То есть если страховой выплаты не произошло, то тем самым у него возникает чувство обмана. Он пришел, заплатил телевизорную медаль. И поэтому надо как-то вынести этот телевизор ощущенное усиление. Вот, и поэтому вот это вот непонимание природы этой страховой услуги, конечно, делает некий вклад в такое отношение к обману страховой компании. Видите, что идет некий рост. Тот, кто считает обман допустимым, 2006-2007 год, вот красненькие, желтенькие столбики, это вот как раз 8, это точно допустим полностью, и 2 желтенькая, это вот отчасти допустимо страховой мошенничества. На интернет-панели вы видите еще выше доли. Чем отличается интернет наша аудитория от обычной общероссийской рекомендативной? Общероссийская рекомендативная 30% сельское население, очень много людей, которые интернетом не пользуются и находятся в каких-то там отдаленных городах и поселках. А здесь это в основном люди, которые интернет имеют и пользуются очень активно. Это люди обычно несколько более продвинутые, более высокодоходные, более образованные, более молодые. Опасность в чем? Потому что среди вот этой более продвинутой аудитории отношение к страховому мошенничеству более негативно, то есть страховое мошенничество так позитивное, а то, что вот для страховых компаний это отношение, конечно, не очень хорошо. Значит, Если посмотреть на вот это данные общероссийского репрезентативного опроса, мы видим здесь разные группы доходные. И здесь видно, что с ростом дохода, опять-таки, та же самая тенденция, растет число тех, кто в той или иной мере считает массу хорошей компании допустимой. Но, смотрите, тут интересная вещь заключается не в том, что среди низко доходов меньше тех, кто считает обман недопустимым, а больше ограничивается от месяца. То есть в этом смысле мы не знаем, да, что тогда это ограничивается от месяца. Это то, что человек считает допустимым, но не хочет говорить об этом, потому что это фейс-то-фейс, это признаться в глаза другому человеку, что ты считаешь такой обман допустимым. Либо это действительно затруднение от месяца, когда они не понимают, о чем идет речь, и ну, в этом смысле мы имеем такую картинку. То есть ответственность картинка довольно-таки тревожная. Дальше мы решили задать вопрос о том, потому что, конечно, половое мошенничество не является пока уголовным преступлением, и было интересно посмотреть, насколько люди понимают или не понимают. И преступление, в смысле, рассматривалось широко и как формальная вещь, то есть если заявлять какая-то статья в каком-нибудь кодексе, и как чисто нормативное, да, преступление, как еще преступление какой-то нормы. Мы видим, что страховые компании и причины, когда в это время указывались, давалась возможность указать некую причину, почему вы это не считаете. Значит, нет, потому что в уголовном кодексе, вы видите зелененькие квадратики, это 8-11% зависимости от года и выборки. Нет, потому что приходится слишком долго, дорого платить за страховые услуги от 8-15%, тоже не так много. Вот наибольшая доля это те, кто как раз говорит, что страховые сами обманывают клиентов, и поэтому можно обмануть и их. И здесь, с одной стороны, конечно, вот это непонимание лежит, что значит обманывают. Если не выплатить, нет страховой выплаты, это обман или нет. А с другой стороны, конечно, это тот опыт, который люди получают, когда они пытаются получить страховую выплату, может быть, даже по закону. Возможно, это связано с этими вещами, которые в осадах, когда человек приходит и не получает выплаты в своих потому что такой целый закон, что он не может на это претендовать. Но, во всяком случае, ощущение, что страховые компании сами, в общем, не такие кровные пушистые, является, как вы видите, из этих причин наиболее важным с указкой. Почему люди вообще обманывают страховые компании? То есть это уже было не по отношению к этому человеку, пока не думают, с чем связано вот то положение дел, в котором мы имеем дело. И здесь вы видите, что 2006-2007 год резкое сокращение числа тех, кто бывает из-за того, что нужда заставляет, да, то есть нуждаются люди в деньгах. Деньги, не хватает этих денег, заставляют людей вот этим вот мошенническим таким операциям прибегать. На том же уровне осталось, считают, что могут избежать наказания, и вообще практически все остальное на том же уровне также выполняется ответственность. То есть вот произошло снижение доли тех, кто полагает, что мошенничество происходит от нужды, от неплохих денег. Теперь самим. Помимо банков у нас еще можно мошенничать, помимо страховых компаний можно, в принципе, мошенничать с банками, не платить вот эти обратно кредиты. И если мы сравним число тех, кто допускает или считает, не считает преступлением не вернуть кредит, взятый в банке, то мы увидим, что по отношению к банку, конечно, ситуация лучше, чем по отношению к страховой компании. И в этом смысле, поскольку и страховые, в общем-то, и банки в одинаковой степени в последнее время лукавили своим клиентам, да, то здесь явно проступает что, что есть какая-то страховая компания, дополнительная природа, вот более высокой доли людей, допускающих мошенничество. Вот здесь мы сравнили офлайн 2008 и онлайн тоже 2008, мы видим, что практически нет различий вот по связанных с полностью согласен с тем, что банк вирусные банки не являются 55-88%. Практически то же самое. Сами согласен, а вот несогласие, оно для онлайн-респондентов, оно выше, так, вся дистанция для российского просто через 60-30 и скорее несогласны. Почему мы посмотрели на то, что мы задали эти два вопроса в одном исследований, мы посмотрели на то, как распределены доли тех, которые одновременно допускают обман и банков, и страховых, одновременно допускают и того, и другого, и одновременно и допускают обман страховой или обман банком только банка. Мы видим, что 50% населения это те, которые считают, что это другое недопустимо. Всего 9% таких вот явных мошенников, которые говорят, что мошенники, да, в кавычках, не то, чтобы они там настоящие просто мошенники, но вот потенциальные, да, такие, которые допустимо считают обман и тех, и других. Ну и вот если какое-то одно, то 29% это страховая и 9% это банк. Еще был очень интересный момент, связанный, знаете, я просто решил посмотреть, какие еще общества зависимы переменами. Есть какая-то статистическая значимая связь между вот, отношением допустимости обмана и полом, возрастом, там, семейным положением. Интересная вещь заключалась, вот, там, в этом же опросе были вопросы про сексуальное поведение людей. И там был вот этот вопрос о том, сколько партнеров в последний год у вас оказалась статистически значимая связь. Чем больше партнеров, тем больше вероятность, что допустим будет обман страховой компании. Вот, то есть, интересно, в этом смысле получилась вещь, что, видимо, для людей, вот эти, ну, есть некий, видимо, тип людей, для которых обязательства, связанные вот с такими вещами, они допускают разные трактовки. Вот, так что, доверяйте своим женатам, да, и женатым я вам.
Спасибо. Потап Евгеньевич, я не знаю, компания «Нижний Миран» расскажет о политических компаниях, которые двигаются. Я прежде всего для этого еще буквально пару слов скажу. Сегодня, на самом деле, уже несколько человек высказывалось на тему, как нужно сейчас корректировать инвестиционную политику. Вот. И одна из идей – это то, что нужно уходить из, так скажем, фондовых инструментов, да, в прямые инвестиции в производство. Там, я уже скорректировал там тезис, потому что прямые инвестиции, наверное, не совсем инвестиции в производство, это, скажем, инвестиции больше, чем 10%, человек больше там блокирующий пакет, да, то есть это инвестиции значительной долей в капитале, да. Вот. Но как бы здесь имел в виду как раз не публичные компании, то есть они размещают свои акции на фондовую биржу, да, и, соответственно, это, конечно, все-таки риск высокий, да, случайно. Все требования во всем мире, они как раз и настраивают такую компанию, чтобы они были последними инвесторами и вкладывались в эти публичные компании. Вот. Но, возможно, имеет еще другое мнение. Может, это уже мнение.